На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Борис Джонсон уходит, но обещает неизменную поддержку Лондона Киеву. Кто на Западе требует от Грузии открыть второй фронт против России? Украинский депутат Давид Арахамия пригрозил основателю грузинской партии власти Бидзени Иванишвили западными санкциями. Особенности стратегического партнерства Сухуми и Москвы, передача госдачи в Абхазском заповеднике и атаки на гражданское общество. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В городе Часовьяр Донецкой области в результате удара российских войск частично обрушился пятиэтажный дом. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, под завалами были обнаружены тела 15 погибших. Из-под завалов также извлечены 5 раненых. Ранее глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что полностью уничтожены 2 подъезда. По словам местных жителей, под завалами могли быть более 30 человек.
В 11 вечера я находилась в этом самом спальне. И выходя оттуда, начало греметь, трещать. Это вообще невозможно передать словам. Единственное, что меня спасло, я когда бежала сюда, моментально за 3 минуты вот это все посыпалось. Вообще не знаю, ну это... Квартира моя ремонту не подлежит, весь подъезд не подлежит ремонту.
Спасательная операция продолжается до сих пор. Утверждается, что удар был нанесен из установок «Ураган». Минобороны России ранее заявила, что в этом районе ударом высокоточного оружия уничтожен ангар с американскими гаубицами и до 30 украинских боевиков, конец цитаты. Населенный пункт расположен к западу от города Бахмут, на который сейчас наступают российские войска. Германия решила проблему с поставками боеприпасов для зенитных самоходных артиллерийских установок «Гепард», которые теперь могут быть беспрепятственно поставлены в Украину. Об этом сообщает «Der Spiegel». Эти поставки германское правительство обещало еще весной, однако препятствием на их пути стала нехватка боеприпасов для установок. Швейцария, производившая подобные боеприпасы, заблокировала их передачу Украине третьими странами. В результате германское правительство, как сообщается, нашло поставщика в Норвегии. Он обещал предоставить необходимое число снарядов для стоящих на вооружении установок «Гепард» автоматических пушек «Орликан». Снаряды должны быть испытаны на стрельбище Бундесвера в Путласе уже на следующей неделе. Если проблем не возникнет, то около 30 единиц «Гепарда» могут быть поставлены Украине уже в июле.
Эхо Кавказа. Новости.
Франция считает, что с большой вероятностью Россия полностью прекратит поставки газа в Европу. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны. Он призвал ускорить меры по достижению независимости от российского газа.
Давайте готовиться к полному отключению российского газа. Это остается наиболее вероятным сценарием. Мы должны ускориться на пути к нашей энергетической независимости, ускорить пополнение наших запасов и строительство плавающего завода СПГ в Гавре. Мы должны перестать тратить 2 или 3 года на то, что другие страны делают за 6 месяцев.
Франция получает из России около 15% газа. Эта зависимость меньше, чем у многих европейских стран. Еще в апреле президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Парижу не нужен российский газ и призвал к санкциям против Кремля из-за вторжения в Украину. При этом резкое сокращение поставок создаст проблемы. На этот случай правительство Франции разработало план. Например, некоторым компаниям придется снизить потребление топлива. Ранее Международная энергетическая агентство заявило, что Европа должна срочно готовиться к тому, что Россия полностью прекратит поставки газа уже этой зимой. С такими же заявлениями выступила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Канада передаст Германии турбины, необходимые для функционирования газопровода «Северный поток» и в настоящее время проходящие в Канаде техническое обслуживание. Об этом сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон. Ранее «Газпром» заявил, что Канада в связи с введенными против России санкциями задержала эти турбины. Это, как утверждала российская компания, и стало причиной снижения более чем наполовину объемов прокачки российского газа через газопровод «Северный поток» из России в Германию. В Берлине возникли опасения, что поставки могут полностью полностью прекратится. Канадский министр признал, что в случае немедленного прекращения поставок газа из России германская экономика будет испытывать значительные трудности. Прекращение поставок ударит и по жителям страны, которые уже сейчас столкнулись с ростом расходов на отопление. Получив турбины от Канады, Германия, как ожидается, вернет их в Россию. Берлин считает, что это лишит «Газпрома» предлога для ограничения поставок газа по «Северному потоку». Ранее германские власти обвинили Москву в использовании энергии как оружия. В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Борис Джонсон уходит с поста лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании, однако продолжит исполнять обязанности главы правительства, по которой не выберут себе нового лидера. Главный критик российского президента Владимира Путина на Западе в ходе оглашения своего решения также обратился к народу Украины, подчеркнув, что его кабинет продолжит поддерживать эту страну и после его отставки. Владимир Унанян об итогах драматической недели для британского премьера.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оставляет свой пост. Отставка – желание парламентской фракции консерваторов. Именно так объяснил политик свое решение. Впрочем, до того, пока партия Тори не выберет себе нового лидера, Джонсон останется на Даунинг-стрит. Своей вины в фактическом импичменте со стороны однопартийцев и членов правительства, которые один за другим уходили в отставку все последнее время, Джонсон не видит. Зато видит собственные заслуги перед Британией и всем свободным миром.
And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government.
Конечно же, я безмерно горжусь достижениями этого правительства, от осуществления Брексита до урегулирования наших отношений с континентом за более чем полвека. Восстановить право нашей страны принимать свои собственные законы в парламенте, помочь всем нам пережить пандемию, обеспечить самую быструю вакцинацию в Европе, самый быстрый выход из карантина и последние несколько месяцев возглавить Запад в противодействии Путину, который осуществляет агрессию в Украине. И позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется.
Your fight for freedom for as long as it takes.
Впрочем, приложить максимум усилий для предотвращения развала антипутинской коалиции может потребоваться уже довольно скоро. Некоторые аналитики считают, что разворачивающийся политический кризис в Британии может свести на нет усилия Запада, направленные на оказание помощи Украине. Дело не только в том, что Джонсон один из самых последовательных сторонников всеобъемлющей поддержки Киева, но и в том, что за его отставкой последуют недели неопределенности, что может сказаться на решимости британских, а возможно и европейских политиков. На сегодняшний день Великобритания второй по величине донор военной помощи Украине, а Борис Джонсон очень популярен среди граждан этой страны. Президент Зеленский уже успел переговорить с британцем по телефону и выразил пока еще премьер-министру благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.
Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной.
Передает слова Зеленского пресс-служба офиса президента Украины. С начала российского вторжения Лондон выделил 2,3 миллиарда фунтов на военную помощь и еще 1,5 миллиарда на гуманитарную и экономическую поддержку Украины. В Москве же на отставку Джонсона отреагировали с плохо скрываемой радостью. Российские законодатели, в частности, спикер Российской Госдумы Вячеслав Володин, надеются, что вслед за Джонсоном в скором времени уйдут и другие европейские политики, вставшие на сторону Украины. Голос российского МИДа Мария Захарова провела параллели между сегодняшней ситуацией, когда британского премьера покинули почти все его соратники, и бывшим премьером Терезой Мэй, а от поддержки которой отказался в свое время сам Борис Джонсон. Наиболее лаконично и откровенно прокомментировал отставку Джонсона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Безусловно, ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Все-таки мы следим в первую очередь за тем, что происходит у нас в стране. Ну, конечно, обращаем внимание на правительственный кризис. Правительственный кризис там такой широкий, это мы видим. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже.
Впрочем, у Джонсона еще есть время, несмотря на заявление об отставке, пока он покидает лишь пост лидера консервативной партии. И теперь среди городе Тори начнется конкурс на место нового партийного лидера. Лишь когда кандидатура будет утверждена, для этого нужны голоса примерно 100 тысяч членов консервативной партии, Джонсон подаст королеве прошение об отставке, после чего она вызовет новоизбранного лидера и попросит его или ее сформировать правительство. Новый кандидат также должен собрать большинство в палате общин. И лишь после визита к королеве новый лидер партии будет официально считаться следующим премьер-министром страны. Во всяком случае, очевидно, что главный обитатель здания под номером 10 по Даунинг-стрит видит дальнейшее развитие событий именно так. Кто станет наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, пока непонятно. Сразу несколько представителей консервативной партии могут претендовать на это место. Для Украины наиболее предпочтительным преемником, а точнее преемницей Джонсона, является нынешняя глава МИД Соединенного Королевства. О том, что Ли Страсс также сторонница максимально жесткой политики в отношении России, всерьез задумалась о кресле премьера, говорит ее решение прервать визит на саммит Большой Двадцатки. Глава Форин-офиса срочно возвращается на родину. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кто настаивает на Западе, чтобы Грузия ввязалась в войну против России, открыла второй фронт в обмен на получение статуса страны-кандидата ЕС? От кого Брюссель требует деолигархизировать эту страну? Что намерены предпринять власти, если основатель правящей грузинской мечты, миллиардер Бидзена Иванишвили, попадет под западные санкции? На эти и другие вопросы журналиста грузинской службы «Радио Свобода» Кубы Ликликадзе отвечает глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бучуришвили.
Вы находитесь в Праге, столице страны, которая с 1 июля стала очередным председателем ЕС. Хочу с вами сейчас откровенно поговорить об отношениях Грузии и Евросоюза, проблемах, надеждах и определенной безнадежности в связи с политической целью евроинтеграции. В начале нашего разговора определимся с одним вопросом. По долгу вашей парламентской должности вы много путешествуете, встречаетесь с действующими европейскими политиками, лидерами мнений и влияния. Скажите, кто эти мифические политики или группа политиков, которые советуют Грузии ввязаться в войну с Россией и которые хотят, чтобы в Грузии был открыт второй фронт?
В первую очередь, спасибо за приглашение. Приветствую вас. Для меня весьма символично находиться здесь в то время, когда Чехия принимает руководство Евросоюзом. Точнее, уже приняла. Это очень важный период. В начале нашего разговора я бы сделала несколько символическое отступление. Чехия была страной, во время председательства которой началась программа восточного партнерства после войны с Россией. И сейчас председательство Чехии приходится на очень символическое для нашей страны время.
Надеюсь, их председательство начнется с хорошей ноги, но вернемся к вопросу.
Будем надеяться. И вернусь к вопросу. Это очень важный период. Вы упомянули надежду или безнадежность в отношениях с Евросоюзом. И это то председательство, от которого я, как оптимистичный человек, жду с оптимизмом, что наши отношения будут развиваться весьма обнадеживающе, и председательство Чехии будет результативным. Именно поэтому важно с самого начала иметь интенсивный обмен мнениями с нашими чешскими коллегами. Что касается вашего вопроса, то он очень деликатный. Грузия весьма специфическая страна, она противостоит специфическим вызовам. Это уникальная страна, которая очень уязвима с точки зрения безопасности. Исходя из российской оккупации, исходя из того, что в нашем регионе осуществляется очередная агрессия, когда мы видим, что Украина борется за самосуществование и суверенитет, что и мы испытали на себе.
Есть политики, которые этого не понимают, и мы должны им об этом напомнить.
Да, наверное, есть, и я дойду до этого. Мы страна, у которой российские войска находятся на ее территории, которая противостоит особым вызовам безопасности. К сожалению, когда мы об этом говорим с нашей перспективы, часто сталкиваемся с политиками, у которых нет такой полной картины. Или они не видят ее через ту же призму, через которую ее видят грузинские политики и народ. Естественно, мы не можем требовать от всех, чтобы они смотрели на окружающие события через грузинскую призму.
Спасибо. Но, госпожа Мака, я также не слышал, чтобы кто-то настоятельно советовал открыть второй фронт в Грузии.
Этого никто не советует, но ты можешь предпринимать шаги, делать то, что может представлять опасность для твоей страны. То есть наша задача, исходная точка, состоит в том, чтобы ничего не сделать такого, что в условиях особенно возросших угроз в регионе поставит нашу страну перед вызовами, что будет очень тяжело для страны и, возможно, трагично. Может быть, настолько трагичным для страны, что встанет вопрос о нашем существовании. Поэтому сегодня Грузия находится в очень деликатной ситуации, которая вызывает опасения. Многие понимают, в каком мы положении, но есть, конечно, политики, которые не так глубоко это понимают, и, конечно, мы не можем от них этого требовать.
Но как тогда понимать заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» вашего лидера Ираклия Кобахидзе? Боже упаси, но даже если теоретически допустить, что в конце декабря в Грузии начнется война, конечно, в этом случае нам будет гарантирован статус кандидата. Хотя, наверное, согласитесь со мной, что получить такой статус кандидата, конечно, не стоит, заявил Ираклий Кобахидзе 5 июля в эфире общественного вещателя. То есть вся эта драма с Евросоюзом была привязана к тому, чтобы Грузия начала войну, и раз не начала, ей не дали статус кандидата?
Давайте посмотрим на этот вопрос так. В каких условиях в целом происходит рассмотрение вопроса европейской перспективы для нашей ассоциированной страны? Отойдем немного назад. В декабре был саммит Восточного партнерства. И до этого саммита мы активно работали с Евросоюзом, странами-членами ЕС, чтобы та перспектива, которая сегодня появилась у Грузии, была зафиксирована на саммите Восточного партнерства. Опять же, исходя из тех угроз, которые мы видели тогда, и которые только возрастали в отношении региона.
Госпожа Мака, при всем уважении, вынужден вас перебить. Мы не можем пойти дальше, потому что этот нарратив появился не в далеком прошлом, а после саммита Евросоюза. Почему он появился? Что это за мифическая сила, которая призывает к войне?
Поэтому я и говорю, и это отступление я сделала только потому, чтобы дойти до того, почему могут появиться эти вопросы, исходя из тех обстоятельств, в которых поднимается этот вопрос. Это не только моя позиция. Об этом говорят мои коллеги-европарламентарии, многие европейские политики, что если бы не продолжающаяся российская агрессия в Украине, вопрос европейской перспективы Грузии, Украины, Молдовы не стоял бы. Это не мои слова, это не моя выдумка. Это та объективная реальность, в которой этот вопрос встал в европейской повестке дня.
Но среди тех 12 условий, которые нам выставил Евросоюз, как обязательные для получения в декабре долгожданного статуса страны-кандидата, нигде не написано, что Грузия должна ввязаться в войну.
Как вы думаете, кто-то вам это прямо скажет, прямым текстом?
То есть в Евросоюзе фарисеи?
Я не говорю о фарисеях. Тогда я еще раз вернусь туда, откуда начала. Речь не идет о призывах начать войну. Речь идет о том, чтобы не предпринимать шагов, которые могут привести к войне. Осознанно или неосознанно, исходя из тех глубин, откуда смотришь на угрозы Грузии и на внешнюю или внутреннюю политику Грузии, можно дать совет стране, которая увеличит, а не уменьшит опасность для страны. Речь об этом. Здесь речь не о том, что кто-то стоит и нам говорит, чтобы мы пошли и обязательно ввязались в войну. Но некоторые шаги могут нас к этому привести.
Согласен, рискованных шагов не стоит предпринимать. Но вот спикер парламента, господин Папуашвили, поехал в Украину. Некоторые были переисполнены гордости, некоторые радовались, но, помню, это был и предмет спора. Должен или не должен был ехать. Понимаете, речь не о войне, оставим войну. Что бы случилось, если бы туда поехал премьер-министр или президент Грузии? Наверное, по отдельности, не вместе, это было бы раздражающим фактором. По-вашему, это был бы фактор риска?
Да, в Украину поехал председатель парламента. Я думаю, это был очень нужный, обязательный и важный шаг, который был сделан со стороны Грузии. Но очень часто мы видим, что в условиях больших вызовов происходит инструментализация важнейших вопросов. вопросов, в том числе в отношении Евросоюза. К сожалению, происходит такая инструментализация, которая затем создает дополнительную напряженность и дополнительные угрозы.
Уточните, что вы имеете в виду, я не понял.
Очень часто происходят спекуляции по таким темам, по которым их быть не должно. Мы должны над этим работать. То же самое мы видим, например, в отношении Евросоюза. Вместо того, чтобы мы все сидели и работали над исполнением 12-пунктного плана Евросоюза, мы видим, что наоборот, происходит спекуляция этими вопросами. И происходит инструментализация тех вопросов, которые, по моему глубокому внутреннему убеждению, являются очень важными. Все обязаны работать над этими вопросами, и их инструментализация, исходя из узкопартийных интересов, просто неверна. И это неправильно в отношении наших будущих поколений, потому что может стоить нам потери еще одного шанса.
Перейдем к другому важному вопросу, который связан с декабрем, рассмотрением вопроса Грузии и пресловутым 12-пунктным обязательством, которое в Грузии, по-моему, все знают уже как 10 заповедей. Что вы говорите европейским западным коллегам об одном из главнейших условий – снижении политической температуры в Грузии, о так называемой деполяризации? Как вы это себе представляете на фоне того, что часть грузинской парламентской оппозиции и сравнительно новое движение «Домой в Европу» требует отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и избрания правительства национального согласия?
Если вас интересует лично мое мнение, то деполяризация очень туманная. Туманный вопрос, и поляризация не грузинское явление, происходит не только в Грузии. Также скажу, что для меня непонятно, какая степень поляризации приемлема для Евросоюза, и, наверное, это тот вопрос, который мы должны продолжать обсуждать. Тут же скажу, что та политическая обстановка, которая сейчас сложилась в Грузии, это тоже мое личное мнение, по мне нездорова. Была бы здоровая политическая среда, если бы у нас были обсуждения в парламенте любого вопроса, инструментализацию которого сегодня производят, и происходят абсолютно непонятные спекуляции вокруг этих вопросов. Мы избранные политики, у нас есть место в парламенте, есть пространство для того, чтобы их обсуждать, но мы делаем все, кроме этого.
Но там есть еще одно обязательство, которое касается уже деолигархизации. У меня хорошие новости, в ближайшем пакете санкций рассматриваются санкции в отношении некоторых граждан Грузии. Дело касается Бедзина Иванишвили и его ближайшего окружения. Об этом 6 июля в Верховной Раде Украины заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Не знаю, какая информация у господина Арахамия, но что будет, как вы считаете, если господин Иванишвили действительно попадет в санкционный список? Какой будет реакция, основанная им грузинской мечты, на это решение?
Вы упомянули два вопроса – деолигархизацию, а затем уже санкции. Деолигархизация как часть 12-пунктного плана актуальна для всех трех стран. Я думаю, для Украины и Молдовы намного более актуальна эта тема, чем для Грузии. Но так как в нашем случае это требование оказалось в 12 пунктах, значит, надо обратить внимание и надо что-то сделать в этом направлении.
В Украине заранее озаботились этим вопросом и уже приняли закон о деолигархизации.
Закон есть, и мы можем обсуждать это. Этот вопрос до сих пор не стоял в повестке дня Грузии. Сейчас стоит. Скажем так, вопрос деолигархизации стоит в повестке дня всех трех стран. Конечно, это тот вопрос, который мы также должны обсудить. Что вообще такое определение олигарха? Кого считать олигархом? И так далее.
Маркета Григорова, чешский европарламентарий из политического объединения «Пираты», одна из подписантов этой резолюции, и она разделяет такую оценку. Вы встречались с ней в Чехии? И раз уж мы об этом заговорили, есть ли у грузинской мечты правящей партии Грузии в Европарламенте верные, последовательные и принципиальные сторонники, которые выйдут и скажут: «Друзья, что вы записали в этой резолюции? Что это неправда и это не дело?»
Конечно, есть. И эти люди не голосовали за эту резолюцию. Конечно, есть люди, которые гораздо более объективно оценивают ситуацию. Что касается касается госпожи Маркетты, я с ней постоянно встречаюсь и всегда поддерживаю отношения, обмениваюсь мнением. У каждого человека может быть свое личное мнение, и он может верить кому-то больше, кому-то меньше. Конечно, мы не можем давить на людей. Мы можем только представить им то видение, которое есть у нас, и ознакомить с перспективой, исходя из которой мы действуем и думаем о будущем своей страны. Но это не обязывает их разделить твои взгляды или быть твоими последователями. У них есть свои политические взгляды и своя повестка дня. Иногда эта повестка совпадает, иногда нет, и я не вижу в этом трагедии.
Госпожа Мака, когда мы упомянули очередное председательство в Евросоюзе, так совпало, что в это время освободили от должности или уволили посла Грузии во Франции Тею Катукия, которая, по определению Министерства иностранных дел, не смогла обеспечить исполнение возложенных на нее обязательств должным образом в этой важнейшей европейской стране, надлежащую защиту интересов Грузии, конец цитаты. Тея Катукия такая одна или других послов ждет та же судьба? Как должен посол обеспечить защиту интересов Грузии лучше, если политические силы кровно противостоят друг другу и не могут найти общий язык, и происходят такие удручающие факты, как насилие 5 июля 2021 года, массовое насилие над журналистами? Это же минус для всех, для любой страны это минус.
Да, конечно, насилие в любом случае очень тяжелый случай. Хотя такие случаи бывают, и Грузия здесь тоже не исключение. Главное, как ты справляешься с этим и отвечаешь тем, кто прибегает к насилию. И мы увидели этот ответ. Очень многие люди были задержаны и привлечены к ответственности. Конечно, очень тяжело то, что случилось. Конечно, это негативно сказалось на репутации Грузии. Хотя это не явление, которое произошло или происходит только в Грузии. Но это не повод успокоиться, чтобы на такие явления смотреть спокойно.
Но это долгий разговор. К сожалению, у нас остается совсем немного времени. Очевидно одно, что резолюция Евросоюза отношение евродепутатов внесло раскол в ряды правящей партии. Три депутата оставили и партию, и фракцию, и парламентские должности. Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе. Они стремятся сказать обществу правду о том, что происходило. И она, на их взгляд, заключается в том, что Грузии никто не даст статус кандидата в декабре. Они заявили об этом. Как вы думаете, на чем основывается их уверенность, что, что бы вы ни делали, все тщетно и все будет развиваться по революционному сценарию?
Вы говорите со слишком оптимистичным человеком для того, чтобы я пессимистично посмотрела на декабрь. Я все же оптимистично на это смотрю. Хотя, конечно, мы должны думать и рассматривать любой возможный сценарий. Излишний оптимизм, который будет оторван от реальности, никому не пойдет на пользу и не поможет предпринять и определить нужные шаги. Но и безнадежность и пессимизм не то, что нам поможет дойти до декабря. Мы должны оставаться в реалистичных рамках. У нас должны быть реалистичные ожидания и реальный оптимизм больше, чем пессимизм. Я бы так сказала. Исходя из этой реальности, мы должны предпринять шаги. У нас есть план, скажем так. Я бы не назвала это заданием. Не стала бы так смотреть на эти 12 пунктов Совета Еврокомиссии, которые мы должны воплотить в жизнь. Я бы хотела, чтобы у политических сил в Грузии хватило рассудительности, чтобы дойти до декабря через здоровый политический процесс и посмотреть, что будет в декабре. То есть сделать, что в наших силах. Но для этого у всех должна быть объективная цель – добиться итога.
И надо предложить и сделать больше, потому что многие в Грузии, здесь в Чехии, будь то диаспора или чешские политики, которые хорошо знают политическую реальность в Грузии, думают, что в этих условиях одним из сильных импульсов было бы, чтобы на свободу вышел основателем Товариархи Ника Гварами, чтобы третьего президента Грузии перевели в европейскую клинику или освободили. Так как без этих шагов, хоть вам и не нравится этот термин, но деполяризация в Грузии, или, если угодно, достижение соглашения, невозможно. Без того, чтобы сделать непопулярные шаги, как вы себе представляете, дойти до декабря без потерь с гордо поднятой головой и при этом результативно?
Давайте не будем называть эти шаги непопулярными и отойдем подальше от популизма. Разве правильно сделать такие шаги с правовой точки зрения? Мы часто слышим о политизированном суде и политизированном правосудии, и что происходит? В это же время происходит искусственная политизация правосудия. правовых вопросов. Мы это много раз видели, и я вам вновь скажу свое мнение, что мне это очень не нравится, и я против этого. Потому что и в Грузии, и за ее пределами на международной арене существуют пути для того, чтобы доказать свою правоту, если ты прав. Я не исключаю, несмотря на то, что я юрист по образованию, что ошибся один судья, ошибся другой. Ничего не исключаю. Для этого существуют международные механизмы. Разве нет? И граждане Грузии не исключены из этих международных механизмов. Многим гражданам демократических стран приходится доходить до этих международных механизмов, до суда, чтобы, допустим, восстановить нарушенные права. Если существует такой судебный механизм, почему мы его не используем? Почему боимся использовать судебные механизмы? Почему мы стараемся перенести правовые вопросы в политическое русло и политизировать их? Так мы никогда не выйдем из тумана политического правосудия, если продолжим решать правовые вопросы политическим путем. Я лично против этого и не хочу больше это видеть, так как ничего хорошего это не несет нашей стране. Это была глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Грузии Мака Бутюришвили. С ней беседовал журналист грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. В Украине в Луганской области убит еще один грузинский боец. Об этом сообщил воюющий в Украине грузинский доброволец Ромео Парулава. По последним данным, в войне России в Украине погибли 17 грузинских бойцов. Напомним, с первых дней боевых столкновений на стороне Киева воюют несколько сотен добровольцев из Грузии. Они зачислены в разные батальоны. Народный защитник Грузии Нино Лунджари обрушилась критика на депутатов «Мечты», которые недавно покинули правящую партию для того, чтобы предоставить обществу больше информации. Официально бывшие члены правящей партии теперь более развернуто транслируют месседж-бокс властей, согласно которому внешние силы пытаются втянуть Грузию в войну. Цитата. «Я думаю, что целью этих заявлений является создание некой конспирологии в обществе и внесение путаницы. Жаль, что эти люди не могут отличать врагов от государств, которые любят эту страну. Если они действительно хотят поговорить о врагах, я бы желала, чтобы они говорили о грубых нарушениях прав человека на оккупированных территориях, о том, что граждане Грузии лишены возможности получать образование на родном языке. У них даже нет возможности посещать могилы своих предков. Я жду, что они отправят подобное заявление, например, российским политикам. Поинтересуются, почему те оккупируют Грузию. Вместо этого они говорят о США и Европе, как о странах, желающих развязать здесь войну», — сказала грузинский омбудсмен. Грузинские актрисы Такиму Младзе и Мариам Хундадзе были удостоены награды Международного кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую женскую роль в фильме «Сособлядзе. Моя комната». Награды грузинским актрисам на церемонии закрытия фестиваля вручил всемирно известный кинорежиссер Бенисио Дель Торо. «Моя комната» повествует о некоторых эпизодах из жизни двух молодых девушек. События разворачиваются во время пандемии коронавируса. Из-за разногласия с семьей 24-летняя Тина переезжает в Тбилиси, где вместе с ровесницей начинает снимать комнату в общежитии.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Международные партнеры Украины могут ввести санкции против Бидзина Иванишвили. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия, комментируя заявление координатора международной рабочей группы по санкциям против России Майкла Макфола. Он утверждает, что в Грузии есть люди, поддерживающие путинскую войну. Серго Бригвадзе расскажет больше.
Грузинский народ не пострадает, лишь те граждане, которые попадут в санкционный план Украины, обещают местные политики. Так они комментируют заявление бывшего посла США в России, действующего координатора международной рабочей группы по санкциям против России при президенте Украины Владимире Зеленском Майкла Макфола. В эфире «Палитра Ньюс» он заявил о возможном введении санкций против граждан Грузии и Белоруссии.
Пока что я не буду называть фамилии, поскольку мы должны достичь соглашения по этому поводу. Однако я думаю, что в вашей стране и Беларуси непременно будут люди, которые поддерживают путинскую войну и должны знать о последствиях.
цитирует Майкла Макфола информационное интернет-издание «Бизнес Медиа». Назвать фамилии решил депутат Верховной Рады Давид Арахами, точнее, одну фамилию.
Речь идет о Бедзине Иванишвили и его ближайшем окружении, поскольку, как известно, одним из условий вступления Грузии в Евросоюз является деолигархизация, необходимой дальше ослаблять влияние олигархов на политику и общественную жизнь Грузии. Учитывая, что Иванишвили и его группа взяли под контроль все сферы управления, естественно, возникает проблема, как от него избавиться. Все силовые структуры, госорганы, правительства, ключевые министерства контролируются Иванишвили. Поэтому Грузия не может выбраться из этой ловушки самостоятельно. К этому будут привлечены международные партнеры.
В правящей партии, судя по всему, решили не углубляться в анализ последних заявлений. Большинство депутатов от «Грузинской мечты» решили ограничиться комментариями в поддержку Бедзины Иванишвили. К примеру, Гурам Мачарашвили в разговоре с журналистами заявил:
«Никогда и никто не изменит того, что Бедзина Иванишвили сделал для своей страны. Сегодня его нет в большой политике. Они продолжают говорить, что у него серьезное влияние на общество. Он позитивный и сильный человек».
А вот представитель парламентского большинства Ираклий Кадагишвили явно рассматривает заявление в адрес Бедзины Иванишвили как вызов всей Грузии.
«Украина ведет эту политику по отношению к нам уже 4 месяца, и, как видно, продолжает ее. Вот и все. Больше ничего нового в этом нет. Мы на протяжении 4 месяцев слышим от них, что они злятся на Грузию, раздражены тем, что грузинские дети и женщины не погибают. Желают составить любые списки, лишь бы навредить Грузии. Пусть заканчивают с буллингом государства».
Последствия возможных санкций против Бедзины Иванишвили будут масштабными, заверил сегодня журналистов председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кубахидзе. Ведь основатель правящей партии планировал вложиться в благоустройство и восстановление соборов, театров, реабилитацию центрального парка Тбилиси, разные строительства. Но не это конечная цель Арахами и его единомышленников, желающих худшего для Грузии, говорит Кубахидзе, вероятно, снова намекая на желание втянуть государство в войну. Тем временем лидер стратегии Агмашенебели Георгий Вашадзе предупреждает граждан: подобные заявления лидерам правящей партии диктуют из Кремля.
«Специально в Грузию из России была направлена конкретная группа ФСБ, которая разработала оперативную легенду, согласно которой процесс введения санкций якобы ведется из-за того, что кто-то хочет втянуть Грузию в войну. Первая фаза заключалась в выделении 3 человек из «Грузинской мечты», которые должны были заняться этим. Однако группа ФСБ на основании исследований пришла к заключению, что эти 3 человека пользуются нулевым доверием. Именно поэтому задание было дано напрямую лидерам «Грузинской мечты» представлять эту легенду гражданам Грузии.
Уточнять, откуда он получил эту информацию, Вашадзе не стал. Тем временем, часть оппозиционных политиков и эксперты отмечают, что упоминание Грузии в одном контексте с Белоруссией – плохой знак. Такого мнения придерживается представитель Грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чичелашвили.
«Беларусь сейчас воспринимается как страна, которая практически уступила свой суверенитет в пользу внешних приоритетов России. Упоминание нас вместе с этим государством – очень тревожный знак. Макфол и рабочая группа занимаются лишь рекомендациями, однако у этих рекомендаций очень большой вес в системе международных отношений для США и Евросоюза. Естественно, это заявление указывает на то, что группа провела определенные исследования и сделала какой-то анализ, и это ударит по репутации Грузии и создаст серьезные проблемы».
Между тем, Майкл Макфол в своих комментариях подчеркивает, что международная рабочая группа по санкциям против России находится в тесной координации с украинским, британским, американским правительствами. Серго Брекуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе «Грузинская мечта» приступила к парламентским консультациям о выполнении рекомендаций Евросоюза для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Ведущие оппозиционные партии проигнорировали формат, требуя от правящей силы выполнения ряда условий, в частности, снижения проходного избирательного барьера в 5%. Иракли Урагвилидзе следит за дискуссией.
«Грузинская мечта» планирует создать в рамках парламентских комитетов несколько групп для выполнения 12 рекомендаций Евросоюза. Крупнейшие оппозиционные партии «Нацдвижение», «Лела» и «Стратегия Агмашенебели» считают предложенный властью формат пустой тратой времени, предлагая свою повестку дня – безусловное выполнение так называемого «соглашения Мишеля», подписанного при посредничестве Евросоюза 19 апреля прошлого года. Документ предусматривал в долгосрочном долгосрочной перспективе перевод политического устройства Грузии на европейские стандарты. Важнейшим пунктом соглашения была реформа избирательной системы и в ее рамках понижение проходного барьера для партии до 2%. Год назад грузинская мечта демонстративно покинула соглашение, подчеркнув, что это не означает сворачивание реформ. Как отметил лидер правящей партии Иракли Кубахидзе, снижение проходного барьера станет возможным лишь в том случае, если в декабре страна получит статус кандидата в Евросоюз.
В декабре, не позднее, чем через один месяц после предоставления Грузии Европейским Союзом статуса кандидата, парламент Грузии примет конституционный закон, согласно которому 2024 год и следующие парламентские выборы будут проведены по полностью пропорциональной системе и избирательному порогу в 2%. Мы берем на себя это политическое обязательство от имени Политического Совета партии перед Европейским Советом и Европейской комиссией.
Логика грузинской мечты понятна. На прошедших выборах только две партии преодолели 5-процентный барьер. Из них грузинская мечта набрала 47%, а нацдвижение 33%. Такой разрыв делает невозможным приход оппозиции к власти. При 2-процентном барьере иной расклад. Оппозиция в сумме получила бы 42% голосов. Представитель партии «Граждане Ливане» Усельяни, принявший участие в работе с большинством, выразил недоумение, зачем партии власти обострять и без того напряженную ситуацию, когда одним из требований Еврокомиссии был именно уход от деполяризации в стране.
Снижение проходного барьера разрядило бы обстановку. Думаю, сегодня у грузинской мечты нет ресурса для торговли с Еврокомиссией. Они дали нам конкретную повестку дня, и если она будет выполнена, мы получим статус кандидата. Теперь они шантажируют Европейскую комиссию. Дайте нам статус, и мы получим низкий порог. Это Грузии нужен низкий порог, а не Европейской комиссии. Это мы должны говорить об изменениях в Конституции и выдвигать свои аргументы. Европейская комиссия ждет выполнения 12 пунктов, а не шантажа.
В остальной части оппозиции также расценили доводы власти как шантаж Евросоюза, обвинив ее в некомпетентности. Как отметил член фракции нацдвижения Леван Бежашвили, заявление председателя грузинской мечты абсурдно, поскольку Грузия не в том положении, чтобы предъявлять дополнительные ультиматумы к Евросоюзу.
Подобные риторикой и заявлениями они еще больше отдаляют от решения Евросоюза в отношении Грузии, способствуя продвижению российского нарратива в стране. Они показывают, что главное для них не получить статус кандидата, а обострение отношений между Грузией и Евросоюзом. Они по-прежнему продолжают говорить с ЕС на языке ультиматумов.
На это член парламентского большинства Гурам Маджарашвили раскрыл планы оппозиции.
Мы продолжим идти по пути, который приведет Грузию в Евросоюз, а в оппозиции желают только возвращения во власть. В этом принципиальная разница между нами. Когда цели разные, конечно, договориться трудно. Отсюда их заявление о том, что грузинская мечта не собирается выполнять требования Еврокомиссии. Теперь, когда они увидели, что мы приступили к реализации плана из 12 пунктов, они заявили общественности, что это не тот план, и мы реализуем план, который приведет нас к власти.
Согласно оценке политолога Гии Хухашвили, заявления Иракли Кобахидзе лишь подливают масло в огонь.
Правительство сейчас открыто саботирует выполнение 12-пунктного условия ЕС. Нам четко рекомендовали, выполняйте условия, и вы получите статус. И отсюда Кубахидзе, рейтинг которого на дне, говорит им, сначала вы дайте нам статус, а затем мы что-нибудь придумаем. Это невероятный бред. Эти люди несут основную ответственность за все последствия.
В свою очередь, основатель Центра стратегического анализа Газа Георгий Рухадзе, оценивая заявление председателя грузинской мечты, говорит, что подобная риторика не принесет Грузии ничего хорошего.
Заявление типа «Вы предъявили нам 12 требований, и теперь мы предъявляем требования и к вам» контрпродуктивные. В какой это связи со статусом кандидата? Это законодательное изменение было согласовано много раз, и мечта имела это обязательство, но затем пыталась избежать его. Теперь она снова возвращается к этому кругу. Выставление условий Европейскому Союзу вообще нигде не прописано. Торг на манер «утром деньги, вечером стулья» выглядит как попытка завести процесс в тупик, выставляя все так, как будто грузинская мечта хочет что-то сделать, а оппозиция этого не желает.
На фоне обострения полемики между крупными политическими партиями, более немногочисленные парламентские и внепарламентские объединения выступили совместным обращением на имя председателя парламента Грузии и Венецианской комиссии Совет Европы, где содержится требование понизить избирательный барьер в парламент до 0,67%. Обращение подписали от парламентской оппозиции Гирчи, Республиканская партия, а также около десятка внепарламентских объединений. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская власть готова со всей оперативностью рассмотреть вопрос о передаче России земельных участков в Пицунско-Мюсерском заповеднике. С гостем недели Антоном Кривенюком, который давно и профессионально изучает абхазо-российские отношения, мой коллега Вадим Дубнов обсудил не только этот сюжет, связанный с особенностями стратегического союзничества Москвы и Сухуми, но и то, насколько он связан с другими вариациями на эту тему, в частности, наблюдаемое в последнее время давление на неправительственные организации.
Антон, земельный вопрос в Абхазии с российским, с русским акцентом, а в общем не новый, да, это такой вечный лейтмотив. Но я, честно говоря, не припомню такой готовности власти абхазской решить этот вопрос столь размашисто и столь безапелляционно. Что происходит? Это вопрос власти или это вопрос времени, под которую Москва нашла себе такую власть?
Да, спасибо. И только я бы немножко в качестве вводного, так сказать, момента сказал бы о том, что все-таки я некоторое время сейчас вне активной, да, как бы журналистской деятельности по абхазскому направлению. И, наверное, все-таки мой взгляд немножко как будет как внешнего наблюдателя, но который, безусловно, в теме...
Тем интереснее, да.
Родина его. Да, первое, что я по теме хотел бы сказать, дело в том, что я как наблюдатель, как раз-таки я не могу до конца себе составить представление о проблеме. И это камешек в огород абхазских журналистов. То есть нету ни одной публикации, где было бы разложен вопрос, что там происходит. Я читаю один комментарий, в котором сообщается то, что в 90-х годах руководство Абхазии пыталось добиться того, чтобы, значит, российская сторона взяла, так сказать, под свою опеку эти госдачи, как это было в советское время. Потом в другом комментарии читаю, что в 95-м году на самом деле заключили такое соглашение. Фактически эта территория на протяжении всех этих лет, значит, остается под контролем России, и, значит, тогда сейчас происходит вопрос правового оформления. Да? То есть есть разные интерпретации, но нету ни одного нормального фактологического понятного материала, из которого мы, вот, внешние наблюдатели, можем сделать те или иные выводы. Что касается самого вопроса, помню его, поскольку был много лет в активной журналистике в этом направлении, он будировался с периодичностью и никогда не был доведен до конца. Но вот я бы сейчас посмотрел бы концептуально на немножко другое. Я бы посмотрел на позицию абхазских властей. Я вижу только одно. Попытку перераспределить, продать или отдать земельные ресурсы, наладить какие-то достаточно мутные связи с какими-то отдельными, там, возможно, высокопоставленными людьми или персонами, и с этого вот как-то ловить какую-то мутную рыбку. Вот этот колхоз, мне кажется, пора заканчивать вот именно в этом отношении. То есть вопрос сейчас, я бы ставил не столько вот конкретно госдача, куда она там, кому она продастся или отдастся. Вопрос в том, что я вижу, что у официальных абхазских властей все время работает только одно намерение. Каким-то образом, в самом примитивном варианте распродать земельные ресурсы. Совершенно неважно кому. Были бы другие, были бы турки, если бы они покупали, продали бы им. То есть были бы там, я не знаю, еще кто-то, продали бы им. То есть вот я не вижу какого-то системного движения по развитию территории, по развитию Абхазии как таковой. А вот вижу вот эти вот, это же еще, кстати, верхняя часть айсберга, которая видна. А если посмотреть решение последних вот лет по снижению земель в Ачинчевском районе, какие-то невероятные площади уходят никуда вообще. На них появляются какие-то непонятные без бэкграунда юридические лица, которые вроде там будут вести какую-то деятельность. То есть идет, по сути, такая вот банальная распродажа. Я сейчас не буду только вот лексикой абхазских патриотов пользоваться по поводу того, что там земля, народ, достояние. Все это, конечно, чушь. Вопрос в том, что ребята не умеют нормально работать и развивать территорию вне мутных разбазаривания имеющегося естественного ресурса.
Антон, схема мутная, и тем не менее это не Турция. Тем не менее это все-таки Россия. И здесь особо двусмысленность в этой этой ситуации, потому что абхазский бизнес и абхазское общество ставят на некоторый излом, да, включая еще, не сказали, что идет и некая атака вообще на гражданское общество, и которая, может быть, и не связана, конечно, то есть, скорее всего, не связана, да, после незначительного следствия. Но это все происходит в едином пакете. Как с этим быть?
Ну, и опять-таки, я хочу сказать еще раз о том, что нужно больше информации. То есть, те годы, которые активно занимался этими вопросами, всегда было так. В Сухуми говорят, ты знаешь, там вот с Москвы давление идет на нас, мы должны делать. В реальности давление в таком виде, как такового, было существенно меньше или не было вообще. Необходимость распродать что-то или отдать всегда исходила из Сухума для того, чтобы отработать какие-то мутные деньги. То есть, опять-таки, может быть, Москва сейчас давит, я не знаю. Может быть, Москва не давит, но есть задача какие-то левые платежи получить от этой сделки. То есть, всегда на самом деле инициатива исходила от разных абхазских властей. Не будем говорить только нынешнего, там, нынешнюю власть. Предыдущая делала так же, до того делала так же. И все время они ссылались на то, что оттуда идет какое-то вот особое давление, и там какие-то вот эти, вы же понимаете, мы же не можем по-другому, вот потому что оттуда давят. А в реальности, когда там находишься, занимаешься этой темой, общаешься с людьми, ты видишь, что вопрос стоит совершенно по-другому.
Антон,
были сделки, когда, были сделки, когда брали деньги из Абхазии, потом создавалась видимость общественного протеста или реальный общественный протест возникал, и товарищи говорили, ну, видите, у нас не получается, потому что там люди под окнами у нас стоят. Это все очень манипуляции, махинации там много, там надо опять-таки знать фактаж, конечно.
И тогда еще раз спрошу, все-таки тогда, как с этим, связано ли с этим каким-то образом, является ли частью пакета активность Москвы, активность Инала Ардема, министра иностранных дел, активность анонимов, которые расширяют поле обстрела?
Я бы хотел сказать, что Инала Ардема сегодня не Москва вообще. Не только юридически, но он министр иностранных дел Абхазии, да, но и по факту. Этот человек ушел с очень большими проблемами оттуда, его влияние было сведено к минимуму, он каким-то образом умудрился обойтись без уголовных дел, но сейчас уж точно он Москву не представляет, и очень, может быть, ему бы хотелось ее, наверное, представлять и получать оттуда ЦУ и так далее, но это вот реально совсем не так. Те люди, которые просто были в теме в тот момент времени, знали людей, знали ситуацию, расклады, которые были в Москве, они точно могут подтвердить, что Инала Ардена никакого отношения к Москве в принципе не имеет. Что я буду выгораживать каким-то образом позицию Москвы, просто реальность, она вот такая, она немножко другая, нежели может казаться по верхам.
То есть давление на, вот история с иностранными агентами, давление на то же самое ЦГП и других, скажем так, подозреваемых в иностранном агентстве, это инициатива лично Инала Ардена или это все-таки какая-то более-менее скоординированная операция?
Я скажу, как это выглядит. В их кругу есть такое слово реабилитация. То есть если чиновник где-то что-то как-то накосячил, я имею в виду тот уровень российский, да, то ему необходимо какой-то вот интересный, здравый, который, вероятно, зайдет для Москвы проект, который позволит ему реабилитироваться. Вот они именно этим термином пользуются. То есть ему, для него понятно, что сегодня для Москвы, да и вчера тоже, было бы очень важно каким-то образом, значит, скажем там, сократить западное присутствие, там, я не знаю, побороть неправительственные организации. Этот проект может зайти. Вот он его с этой позиции продвигает. Я сейчас абсолютно ухожу от того, чтобы излагать какое-то личное отношение там по поводу того, что я думаю о неправительственном секторе или я думаю что-то о политике России. Я знаю просто одно, что это слово называется реабилитация. Человек для этого работает. Сейчас занимается конкретно вот этой задачей. И это зайдет. Если ему удастся сделать то, что он хочет, можно будет сказать, что он реабилитирован. Особенно в контексте новых внешнеполитических реалий.
Если мы говорим о реакции Абхазии, а парламент как отреагирует? Ну, смотрите, как парламент реагирует на то, что вы назвали мутными схемами. А как парламент реагирует на подобную реабилитацию?
Ну, я наверное, бы уклонился от ответа на этот вопрос. Я действительно сейчас плохо знаю новый состав парламента. То есть персонально, конечно, мне это интересно было, я посмотрел, почитал, но я не вижу пока у него какой-то отдельной позиции, какой-то отдельной повестки. Будем смотреть, наблюдать. Не знаю, ничего не могу сказать.
Это был гость недели, журналист Антон Кривенюк. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Два скандала в Абхазии на этой неделе полностью затмили топливный кризис в республике. Сначала в соцсетях были опубликованы странные документы о проекте строительства поселка на 6 миллиардов евро от иностранной фирмы. А потом вновь активизировалась тема передачи России госдач из 186 гектаров земли в Пицунде. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Неделя началась с визита отголодавшего на Сухумской площади 17 дней Джансуха Адлиба к президенту Аслану Бжане. Напомню, Джансуха Адлиба протестовал против повышения цен на топливо и обвинил руководство страны в лоббировании интересов бизнеса. Голодовка завершилась обещаниями президента отрегулировать ценовую политику на топливном рынке, премьер-министра и министра экономики предоставить общественности документацию, свидетельствующую о непричастности правительства к поднятию цен. Пресс-служба президента президента скудно отписалась о встрече. Самая оригинальная фраза в информационном сообщении выглядела так. Глава государства принял Джансуха Адлиба для разъяснения ситуации с ростом цен и ознакомлением с мерами, которые предпринимаются в целях регулирования ценовой политики на топливные продукты. Конец цитаты. Понятно, что встреча проходила в режиме тет-а-тет, без участия журналистов и представителей общественности. Никаких документов никто никому не представлял, и не только пресс-служба, но и сам Джансуха Адлиба не смог рассказать о встрече с президентом ничего содержательного. А через день все точки в топливной истории расставило Министерство экономики, сообщившее о том, что частные компании понизили цены на бензин и несут убытки, а цена на дизельное топливо понижаться не будет. И это конец топливной истории, потому как два скандала недели полностью затмили топливный кризис. В понедельник телеграм-канал «Республика» опубликовал два документа. В первом, датированном мартом 2022 года и адресованном премьер-министру Анквап, иностранная компания просила выделить 500 гектаров прибрежной земли для строительства автономного мини-городка с жилыми домами на 12 тысяч человек, с курортным комплексом, включающим в себя гостиницы, рестораны, яхтенную марину и так далее. На все это инициаторы проекта выражали готовность потратить огромную по меркам Абхазии сумму размером в 5 миллиардов евро. Второе письмо было от президента, который поспешил заверить авторов письма к премьеру в готовности предоставить им все условия для реализации проекта. Не говоря о самой неадекватности европроекта, возникшего на фоне расширяющихся санкций, рисках, связанных с гарантиями, подозрениях общественности в афере, связанной с отмыванием денег, вызывает вопросы и непоследовательность действий власти. На обращение к премьер-министру отвечает не премьер, а почему-то президент. И это как минимум странно. Тем более, что в стране есть государственное инвестиционное агентство, которое обязано заниматься подобными вопросами профессионально. На возмущение общественности власть не ответила по существу, но сообщила, что инициаторы проекта больше не обращались к руководству. И вопрос о тайной сделке, которая ими планировалась, снят с повестки дня общественности. Но свято место пусто не бывает. Так общественность узнала о соглашении, которое от имени правительства Абхазии подписал 19 января 2022 года в Москве глава госкомпании по управлению государственным имуществом и приватизацией Беслан Кубрава. По этому еще не ратифицированному парламентом соглашению планируется отчуждение в пользу России более 180 гектаров земли и акватории моря в поселке Пицунда. Первыми забили тревогу депутаты районного собрания Пицунды и жители, проживающие на территории, под отчуждением которой подписался приватизатор Беслан Кубрава. Заседание от 7 июля, так же как и подписание соглашения, были проведены в тайне от общественности, в отсутствии журналистов, в общественной палате и в парламенте. Они показали, что руководство страны хорошо подготовилось к вопросу. Члены общественной палаты рекомендовали председателю парламентского комитета получить заключение экспертов и учесть при отчуждении вопросы, связанные с экологией и правами людей, проживающими на этой территории. О том, насколько важно для руководства страны ратификация данного соглашения, свидетельствует то, что в парламент на заседание парламентского комитета впервые за 2 года своего премьерства по доброй воле, без всякого вызова, явился премьер-министр Анквап. Он пришел, чтобы заверить депутатов, что отчуждение части территории страны входит в сферу интересов Абхазии. Так члены парламентского комитета единогласно проголосовали за вынесение вопроса о ратификации соглашения о передаче в собственность России госдачи Пицунда и прилегающих к ней территорий, заповедной Пицунско-Мюсерской зоны и морской акватории на ближайшее заседание сессии парламента. Членов парламентского комитета ничуть не смутили правовые аспекты и противоречия с законодательством Абхазии. Хотя бы с законом о природоохраняемых объектах, который гласит, что заповедные зоны в Абхазии не подлежат отчуждению и являются исключительной собственностью абхазского государства. У сегодняшней власти словарный запас ограничивается лишь словами «продать», «отдать», «распилить». Они смотрят на нашу страну как на источник личного обогащения, инструмент для реализации своих собственных амбиций. Вряд ли кто-то из тех, кто руководствуется такими категориями, связывает свое будущее с нашей Родиной. Цитирует лидера АНД Адгура Арцинба, не государственные СМИ. Герой Абхазии Аслан Кабахия написал на своей странице в Фейсбуке, что своими действиями абхазские власти выставляют абхазов неблагодарным народом, который пожалел каких-то 150 га на берегу моря для стратегического партнера. Он советует руководству страны не создавать тупиковую ситуацию, которую народу придется героически преодолевать. Действия руководства страны, направленные на отчуждение территории Пицунды, судя по реакции пользователей социальных сетей, обрушили рейтинг действующей власти ниже минимального уровня. От обвинений в продажности, которые звучат чаще всего, до предложений сдать в аренду иностранному государству абхазское правительство, содержание которого обходится народу очень дорого. По всей вероятности, история с соглашением, которое продавливает руководство страны, будет иметь свое продолжение на следующей неделе.
С итогами недели в Сухуми была наш блогер Изида Чания. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.